Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио Радонеж по Евангелию от Матфея, 22 глава. И сегодня мы рассмотрим две темы. Первая – о наибольшей заповеди, 34 по 40 стих. И вторая – «Чей Сын Христос?» 41 по 46 стих. Это был уже второй раз, когда в течение одного дня фарисеи пытались искушать Христа. Саддукеи удалились при ликовании народа в стыде и молчании. И мы читаем далее. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. Ефимий Зигабен так истолковал данные слова. Лишь только принуждены были замолчать саддукеи, как опять нападают фарисеи и выставляют законника не из желания научиться, но со злым умыслом, так как первой заповедью была «возлюбивши Господа Бога твоего» и так далее, то они ожидали, что Христос прибавит что-либо и относительно себя, назвав, например, себя Богом, и как хулитель подаст им новый повод к осуждению. Конец цитаты. Как мы видим, братья и сестры, вопрос готовится заведомо со злым умыслом. Им, фарисеям, не важно получить правильный ответ, ведь они считают самыми правильными себя самих. Им и им подобным важнее неправильный ответ, который убедит их в собственном превосходстве и усилит веру в собственную эксклюзивную исключительность, праведность, возможную святость. И мы читаем. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель». Евангелие от Матфея, 22 глава, 1 часть 36 стиха. Здесь нам необходимо понять, на каком основании законник Торы, не будучи призванным апостолом, учеником Иисуса Христа, называет его словом «учитель», «рабби». Но прежде попытаемся понять, кем был этот законник. Матфей и Лука называют его законником, и только Марк – книжником. Скорее, это был один из молодых вундеркиндов, знатоков Торы, пророков и Писания, и его, как наиболее опытного, в полемических баталиях выдвигают от партии фарисеев против Христа. Без сомнения, не все называвшие Иисуса учителем имели на это право. Только те, которые реально хотели учиться у Него, а не искушать Его. Ориген пишет, говоря «учитель», он, этот законник, искушал Господа, потому что произносил это слово не как ученик Христов. Посмотри, что поскольку не все, кто называет Его учителем, правильно говорят, но только те, кто имеют желание научиться от Него. Конец цитаты. Но, как мы видим из Нового Завета, и Господом не каждый имеет право его наименовать. Сказано, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стих. Называя Иисуса Христа Адонай, Господь, человек признавал его своим правителем и господином. Называя учитель, раби, признавал высшим духовным авторитетом. Теперь выслушаем вопрос, который задает Христу законник. Какая наибольшая заповедь в законе? Евангелие от Матфея, 23 глава, 36 стих, вторая часть стиха. Ориген так истолковал данный вопрос. Вопрос таков: какая наибольшая заповедь в законе? И в этом месте уместно нам сказать нечто о различии заповедей, ибо одни заповеди главные, а другие последующие за ними. Итак, по порядку следует дойти до малейших заповедей. Ведь если бы Господь не ответил искушавшему его фарисею и спрашивающему, какая наибольшая заповедь в законе, то мы бы полагали, что одна заповедь не больше другой. Конец цитаты. Святые отцы часто говорили, что нельзя бороться сразу со всеми грехами. Обнаружь себе главную страсть и введи с ней борьбу. Данный вопрос не был праздным. Какая наибольшая заповедь в законе? Даже в Новом Завете из уст Сына Божия мы получаем два разных ответа. Трудно сказать, на что рассчитывал книжник. Иудеи считали, что Моисей получил от Бога 613 заповедей, мицвот. 365 запрещающих – это число равно числу дней в году, то есть необходимо исполнять закон Божий не только в ритуально отмеченные праздничные дни, но и в каждый день года, каждый из 365 дней от чего-то воздерживаться, выполняя запрещающие заповеди. Разрешающих, то есть повелевающих что-либо делать, было 248 заповедей, мицвот. Древние иудеи считали, что в человеческом теле находится ровно 248 органов, то есть человек должен служить Богу всеми физическими и эмоциональными силами своего тела и души. В кодексе царя Давида мы находим только 11 выделений из закона Божия с некоторыми добавлениями, позволяющие, как написано в Псалтыре, пребывать в жилище Божьем, обитать на святой горе Его. Вот какие это заповеди из Псалтыри. «Кто ходит непорочно» – это первое. Вторая – «делает правду». Третье. Говорит истину в сердце своем. Четвертое. Не клевещет языком. Пятое. Не делает искреннему своему зла. Шестая. Не принимает поношения, то есть сплетень, на ближнего своего. Седьмая. Тот, в глазах которого презрен, уважен, отверженный. Восьмая. Который боящийся Господа славит. Девятое. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Десятое. Кто серебра своего не отдает в рост, то есть под проценты. Одиннадцатое. Не принимает даров, то есть взяток, против невинного. И вот по псалтире таковой будет пребывать в жилище Божьем, обитать на святой горе его. Это Псалом 11, с 1 по 5 стих. В кодексе пророка Исаия мы видим всего 6 выделений из закона Божия, исполнение которых позволяют, цитата, «обитать на высотах, глаза подобного праведника», цитата, «увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Первая заповедь – «кто ходит в правде», вторая – «говорит истину», третья – «презирает корость от притеснения», не строит свой капитал на эксплуатации трудящихся, здесь такой смысл, социально не притесняет их. Четвертое. Удерживает руки свои от взяток. Пятое. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть не злорадствует. Шестое. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Пророк Исаия в кодексе пророка Михея мы находим только 3 заповеди, исполнение которых – доброе угождение Господу. Михей задается вопросом, с чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, но можно ли угодить Господу тысячами овнов или нещетным потоком елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Михей, 6 глава, 6-7 стих. Не находя окончательного решения проблемы искупления греха, пророк Михей устанавливает для себя правила. Первое. Действовать справедливо. Второе. Любить дела милосердия. Третье. Смиренно-мудренно ходить пред Богом. Пророк Амос уже не ищет ответа в законе Бога, осознает невозможность его исполнения и выдвигает только один принцип. «Взыщите меня», то есть Господа, «и будете живы, найдите Господа, примиритесь с Ним, и будете живы». Такой смысл. Пророк Амос, 5 глава, 4 стих. Наиболее приближено к новозаветному учению выражает свое понимание спасения пророк Аввакум. Он надеется, подобно апостолу Павлу, на праведность от веры в Мессию, то есть Христа. Только Мессия в минуты разочарования и религиозного кризиса мог быть объектом веры и надежды для согрешившего еврея. Пророк Аввакум предлагает одну заповедь. «А праведный своей верою жив будет». Аввакум, 2 глава, 4 стих. Праведность от веры станет главной темой проповедей апостола Павла. Итак, вернемся к вопросу, заданному законником Христу, какая наибольшая заповедь в законе. Как мы выяснили, вопрос был неоднозначный и имел несколько решений. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 стих. Святитель Кирилл Александрийский так истолковал эти слова. Итак, первая заповедь учит всякому виду благочестия, ибо любить Бога всем сердцем есть основание всякого блага,
а вторая содержит справедливое отношение к людям, и первая указывает путь ко второй, а вторая составляется из первой. Ибо преуспевший в любви к Богу с очевидностью всячески любит и ближнего, как самого себя». Конец цитаты. В своем ответе Сын Божий изымает из контекста и соединяет две заповеди из разных книг Пятикнижия. Смотрите, как он построил свой ответ. Часть слов он берет из книги Второзакония, 6 глава, 5 стих. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Вторую часть своего ответа он берет из книги Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Вот этот момент. «Но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш». Братья и сестры, рассмотрим закон Божий о любви к Богу. Возлюби. Здесь Господь впервые предлагает установить любовные отношения между собою и своим творением, не подчиненные, не раболепные, но любовные, почти семейственные. Любовь к Богу предполагает особую преданность Ему со стороны Его служителей. Поэтому невозможно любить Бога и не служить Ему, не стремиться исполнить Его, Бога, святой закон, сказано. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. 2 Иоанна, 1 глава, 6 стих. Неким таинственным образом заповедь о единстве Бога, сейчас как раз праздник Святой Троицы, с которым я всех вас поздравляю, праздник единства Бога. Неким таинственным образом заповедь о единстве Бога связана с заповедью о любви к Богу и человечеству. Сказано, и Иисус отвечал ему, первые из всех заповедей, это уже другое Евангелие, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Это Евангелие от Марка. С 29 по 31 стих. Секрет может заключаться в еврейском слове «эхат» – «един», которое часто используется в Ветхом Завете для обозначения единства во множестве, как, например, «одна неделя», «один отряд воинов». Предполагается некоторое единство во множестве. И напротив – еврейское слово «яхид», всегда исключающее единство во множестве, действительно обозначает единицу не как начало счета 1, 2, 3, 4 и так далее, а именно единица. Именно поэтому Маймонид в 13 догматах иудаизма не использует слово «эхад», но слово «яхид», менее опасное для иудейской концепции Бога. Мы касались этого вопроса в книге «Беседа Евангелия на Матфея», беседа номер 4. Единство лиц Святой Троицы предполагает наличие любви в их взаимоотношениях, что и научает нас любить Бога и ближнего. Сказано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Иоанна, 1 Иоанна 4:8. И еще. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. 1 Иоанна 4:12. То есть, когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы говорим не в смысле яхид, то есть единица, иначе Бог был бы источником эгоизма. А когда мы говорим, что Бог есть любовь, а Он всегда есть любовь, даже до сотворения мира, мы говорим в смысле эхад, имея в виду единство, любовь Отца к Сыну, Сына к Отцу в Духе Святом. Рассмотрев значение слова «возлюби», мы попытаемся понять значение слов «всем сердцем». Что значит «всем сердцем»? Прежде всего определимся, что нравственный фон сердца неоднозначен. Сравним два высказывания Христа. Первое. «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Внутрь, древние считали, что сосредоточие внутренней жизни человека – это его сердце. И Христос говорит: «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Лука 17:21. И в то же время в Евангелии от Марка 7:21 Господь говорит: «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы и прелюбодеяния, любодеяния и убийства». Как же тогда возлюбить Бога всем сердцем? Смысл данного внешнего несовпадения заключается в том, что в нашем сердце, как средоточие души, реально рядом присутствует и добро, и зло. Апостол Павел писал: «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Послание к Римлянам 7:25. Следовательно, «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем» означает контролировать внутреннее средоточие души, сердце. «Всем сердцем» значит, что ни одно чувство, доброе или злое, не должно оказаться незамеченным. Сказано: «вникай в себя», то есть контролируй движение каждой мысли и каждого чувства. «Вникай в себя и в учение, занимайся тем самым постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Каким образом проявляется любовь к Богу, как не в желании, чтобы Он раскрыл свое присутствие внутрь нас, то есть всецело наполнил наше сердце, но чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог, отцы научают нас погрузить разум, ум в сердце, то есть контролировать чувственные процессы. Об этом писал апостол Павел. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. 1 Коринфянам 14:15. И в начале молитв утренних наставление дается, я вам часто напоминаю: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину». Вот такое наставление в начале утренних молитв. И при многих песнопениях в церковных книгах, особенно до 18 века, советуется: «не борзясь». То есть пой, но не борзясь, вот не выставляй себя. Ибо, как мы выше определились, сердце сложный в нравственном смысле орган. Рассуждая о любви Господу, надо помнить о том, как я часто говорю, что любовь как чувство возможна только между обусловленными личностями. И со стороны Бога мы уже в его сердце. Но есть ли в нашем сердце место для любви к нему? Далее заповедь призывает нас: «Возлюби Господа Бога всею душою». Всею душою. Что могут означать эти слова? Душа на страницах Библии часто означает физическую жизнь тела. Сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна 15:13. Но человек – это не только тело, но и дух, и душа. Значит, возлюбить Бога всею душою означает всею своею жизнью, то есть даже до смерти, до последнего издыхания. И в этом смысле более всего возлюбили Бога своей душою. Писание также учит, что душа в крови, и в этом смысле более всего возлюбили Бога своей душою мученики, которые реально посвятили Богу всю жизнь, душу, кровь, без остатка, до последней капли. Но служить Богу всей душою также означает служить ближнему своим богатством, своим имением, жизненными силами, дабы поддерживать душевные и физические нужды другого человека. Ведь, служа ближнему, созданному по образу Божию, мы служим Богу. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 32 по 46 стих. Далее, закон Божий научает нас возлюбить Бога и всем разумением твоим. Как это возможно, чтобы и наш интеллектуальный мир, наше человеческое разумение оказалось на службе у Бога? Но в действительности ни одна добродетель, даже религиозная, направленная к Богу, именно не имеет никакого смысла без любви. Сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру», то есть богослов, «и всю веру, так что могу и горы переставлять», чудотворец, «а не имею любви, то я ничто». 1 Коринфянам, 13 глава, 1-2 стих. Знание языков – добродетель интеллектуальная. Дар пророчества – вершина разумения божественного. Знание тайн, всякое познание и вся вера есть естественные и даже сверхъестественные дары разумения. Но не соединенные с любовью к Богу, не посвященные Ему, Господу, все эти дарования лишены смысла. Медь звенящая или кимвал звучащий, то есть бессмысленная погремушка. И мы видим, что наука ради науки уже поставила род человеческий на грань уничтожения, а наука, ушедшая от божественного откровения, поправшая библейские основы, уравняла человека с животным, таким образом подорвав священные основы всех нравственных систем человеческого бытия, подвергнув их животной, зоологической ревизии. Проблема заключается и в том, что слова, переведенные у нас как «и всем разумением твоим», слово «меодеха», переведенное у нас как «разумением твоим», правильнее перевести как «существом твоим». К слову «меодеха» близко по звучанию слово «меда» – решение, качества. То есть, какое бы решение Меда не принял Всевышний относительно каждого из нас, мы должны со смирением соглашаться с любым его решением, ибо любое его решение качественно, разумно, а значит и благо для нас и наших близких. Даже если бы и не так, а решение есть, например, вынесенный нам качественный приговор, это тоже его воля. Хотя реально божественная воля по отношению к нам, как качество милосердия или как качество суда, проявится всецело только после воскресения наших тел уже сейчас. Мы должны воспитывать в себе покорность, принимать их из рук Бога, как доброе, так и недоброе, с нашей субъективной точки зрения. И именно с покорностью сказано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие, я Господь делаю все это». Исаия 45:7. Но так как любое решение Бога, меда, есть качество, то мы должны все происходящее принимать как из рук Господа и помнить, что сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. И еще, вслушайтесь в эти слова: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Это книга Иова, 2 глава, 10 стих. Научив, что значит любить Бога, Христос добавил: «Сия есть первая наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Сказав о любви к Богу, добавляет о любви к человеку. Почему? Ефимий Зигабен поясняет: «Зная лукавство их, ответил без всякого упрека на то, о чем спрошен, но присоединил и другую заповедь, порицая ею их за то, что они не только не любят его, то есть Иисуса, но завидуют и злоумышляют против него, и потому только теперь спрашивают. Если бы они любили Иисуса, то не искушали бы его». Вторую назвал подобную первой по величине, так как и она велика, заповедь. Обе они, заповеди, находятся во взаимной связи и зависимости. Кто любит ближнего, тот любит и Бога, соблюдая заповедь его, а кто не любит ближнего, тот и Бога не любит, не соблюдая заповеди его. Конец цитаты. Смысл этого истолкования Зигабена трогателен до слез. Здесь Христос как бы говорит: «Не можете полюбить меня как Господа, полюбите как собрата вашего, как человека». Когда я был в Израиле, я слышал, как один иудей, пожилой человек, защищал Иисуса из Назарета. Он говорил своему оппоненту, они сидели в кафе рядом со мной, он говорил: «Формально ты прав, но Ишу», так они называют Иисуса, «но Ишу был молодой человек, всего 33 года, кошерный еврей, а мы выдали его на казнь язычникам, а ведь это запрещено в Талмуде, своего отдать язычникам. К тому же он так поэтично говорил о законе и о любви к евреям своим». Конец цитаты. Увы, братья и сестры, Иисусу Христу отказали не только в любви как к Богу,
но и даже в любви, как единоплеменнику. О причине совмещения сих двух заповедях мы выше уже говорили. И далее мы читаем. «Когда же собрались и фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов». Евангелие от Матфея, 22 глава, 41-42 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе?» Если для фарисеев это был последний шанс уловить его в словах, то Сын Божий задает вопрос, обозначая перед ними самую главную тайну, тайну своего божества. Теперь Он, Христос, пытается заставить их задуматься. Святитель Иоанн Златоуст так рассуждает на эту тему. «Итак, смотри, сколько Он сотворил чудес и знамений, сколько предложил других вопросов, сколько представил доказательств своего единомыслия с Отцом и в словах, и в делах, какую приписал похвалу законнику, сказавшему «един есть Бог», прежде нежели предложил этот вопрос, чтобы фарисеи не могли сказать, что хотя он и творит чудеса, но оказывается противником закона и врагом Божьим. Вот почему этот вопрос. Он и предлагает после столь многих доказательств, неприметным для них образом, приводя их к признанию и его Богом. И прежде он предлагал подобный вопрос ученикам своим, но сперва спросил их, за кого почитают меня другие, а потом уже за кого они сами. Но фарисеев спрашивает иным образом, в противном случае они, привыкшие все говорить без всякого страха, тотчас назвали бы его обманщиком и злым человеком. Поэтому он и требует их собственного суда, так как Спаситель хотел идти на страдания, то и приводит теперь такое пророчество, в котором он ясно назван Господом и делает это не просто и не без причины, но имеет для того достаточное основание. Так как они на первый вопрос его не дали правильного ответа, назвав его простым человеком, то в опровержение их ложного мнения о нем он приводит слова Давида, возвещающего его божество. Они почитали его, Иисуса, простым человеком. Почему? И сказали, Давидов, то есть Давидов сын. Христос спрашивает, Христос чей сын? Они говорят, Давидов. Спаситель же, исправляя это их мнение, приводит пророка, его слова, утверждающего, что он Господь и истинный Сын Божий, и что ему принадлежит одинаковая честь с Отцом. Конец цитаты. Помещая этот диалог на тему, что вы думаете о Христе, чей он Сын, в своем Евангелии Матфей как бы бросает вызов самому себе. Разве его Евангелие не начинается словами «родословие Иисуса Христа, сына Давидова»? Но не будем спешить. Блестящий ответ на данное противоречие, в кавычках, дает блаженный Августин. Он пишет: «Итак, Христос – сын Давидов, но как же он, Христос, и Господь ему?» Ему, то есть Давиду. «Скажи нам, апостол, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Узнай в нем Господа Давида. А если узнаешь в нем Господа Давида, нашего Господа, Господа неба и земли, Господа ангелов, равного Богу и образ Божий, то как же он сын Давидов? Внимай тому, что следует. Апостол показывает тебе Господа Давида, говоря, что он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Так как же он, Давидов сын?» И опять ссылка на Павла. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной, посему и Бог превознес его». Далее Августин рассуждает: «И воскрес Христос из семени Давида, сын Давидов, ибо он, Христос, уничижил себя до того, что стал человеком и потомком Давида. Как себя уничижил? Взяв на себя то, чем он не был, не теряя того, чем он был, унижил, уничижил себя, смирил себя, хотя был Богом, казался человеком. Он отвергнут был, когда ходил по земле, хотя он творец неба. Отвергнут был и как человек, словно в нем не было никакой силы. Он был не просто отвергнут, но убит. Он был тем камнем, о который приткнулись иудеи и разбились. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Здесь Августин приводит цитату из Матфея 21:44. Далее Августин пишет: «Теперь вы поняли, что он и сын Давидов, и Господь Давида. Господь Давида всегда, сын Давида на время. Господь Давида рожден из субстанции отца, сын Давидов рожден от Девы Марии, зачат Духом Святым. Будем твердо помнить то и другое». Конец цитаты. Прекрасное объяснение. Говорят ему: «Давидов». А в чем неточность, если и Матфей так записал? Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему“?» Давид записал в свое время, царь Давид. «Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Матфея, 22 глава, 43-45 стих. В Псалтире этот стих звучит так: «Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Псалом 109, стих 1. Понятно, что Давид, произнесший эти слова, будучи царем, не имел над собою никакого господина Адоним, кроме Господа Адонай. На иврите это словосочетание «Господь Господу» звучит как «Яхве Ладони», и очевидно, что Ладони, собеседующий с Яхве, или Яхве, говорящий с Ладони, это Бог Отец, собеседующий с Богом Отцом. Вот что означают слова Псалтыри: «Сказал Господь Господу моему». Или говорящий им, Отец говорит иногда своим сыном, Божественным Логосом. Христиане такое важное значение придавали этому тексту из Псалтыри, что ссылки на него встречаются в Новом Завете более 10 раз, потому что это точно доказывает, что есть единство во множестве в Боге. И далее мы читаем: «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». Матфея 22:46. Блаженный Иероним так истолковал данный стих: «Фарисеи и саддукеи ищут повода к злословию и какого-либо слова, которое давало бы им возможность козням против него. Не спрашивают уже больше, потому что были приведены в смущение. но, схватив его, открытым образом передают в руки римской власти. Из этого мы заключаем, что яд зависти, правда, может быть побежден, но он с трудом успокаивается. Конец цитаты. Для зависти ядом является правда. Вот что имеет в виду Иероним Стридонский. И напоминает нам этими словами, что у каждого греха и порока есть своя противоположность. Ефимий Зигабен обращает внимание на положительные перемены, произошедшие в самом законнике, книжнике, задававшем вопрос о наибольшей заповеди. Он пишет: «Но у Матфея этот законник является искусителем, а у Марка он получил большую похвалу от Иисуса». Почему же? Потому что сначала он, подосланный фарисеями, действительно искушал, но, услышав ответ, он обратился и согласился, что это действительно так. Затем Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалече еси от Царствия Божия». Это Марк, 12 глава, 34 стих. То есть ты приблизился к вере, отвергнув зависть и исповедав истину. Это он сказал, побуждая его к совершенной вере. Конец цитаты. Слава Богу, если хотя бы и один обратился. Похоже, сердцеведец Христос для него, законника одного, и говорил. Встречая людей, совершенно неспособных принять Евангелие, Сын Божий или уклонялся от таковых, или молчал, или на вопрос отвечал вопросом. А тут он, Христос, сам проявил инициативу. Прав Зигабен. Итак, время дискуссий, споров прошло, наступило не время шелеста пергаментов и папирусов, но время предательства, страдания и боли, пота и крови. Круг ненависти замкнулся. Тот, кто мог откликнуться на призыв Евангелия, откликнулся. Осталось ли время для нас положить начаток покаяния? Один хорошо мне знакомый священник рассказал: случилось мне этой весной отправиться в отпуск на море. Как обычно, в пути я молился и произносил слова: «Господи, помоги же мне!» И вдруг совершенно отчетливо услышал ответ: «А ты сам когда начнешь себе помогать?» Услышав эти слова, рассказывал священник, я испугался и осознал, что я сам для себя самый главный враг. Как Златоуст говорит: «Если ты себе не повредишь, никто и ничто во всей вселенной не повредит тебе. Теперь хочу многое в жизни поменять». Конец цитаты. Повезло священнику услышать такое вразумление. Святитель Игнатий Брянчанинов учил: мы все грешники. Всякое выставление себя праведником и прямое и косвенно есть лицемерие. Особенно опасно лицемерие перед самим собою. Когда человек не видит собственного лицемерия, он скрыто где-то в глубине души может обнаружить его. Святитель Василий Великий учил: не видишь ли, какое зло лицемерие? Оно плод зависти, потому что двоедушие нрава бывает в людях по большей части от зависти, когда, скрывая в глубине ненависть, показывают наружность, прикрашенную любовью, и подобны подводным скалам, которые, будучи немного прикрыты водою, причиняют неосторожным, неповредимое, непредвиденное зло. Спаси вас, Христос. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. С праздником, батюшка, благословите раб Божий сердце.
С праздником вас, с Днем Святой Троицы, Пятидесятницы.
Спасибо, Господи. Хотел спросить, может быть, я что-то не так понял. Вот, читая в Ветхом Завете тот момент, когда вот Моисей водил по пустыне народ, и Господь дал им перепелов. но мне так показалось, может, я не так прочел, что они с собой стада гнали. Почему же они не воспользовались своим-то мясом? Ну, или я неправильно читаю, простите меня.
Во-первых, сколько бы стад они бы не вывели бы с собою, назначение этих животных было в том числе и ритуальное. Потом стада сохраняются для будущего приплода, поэтому нельзя вырезать скот целиком. И, конечно, со временем мог возникнуть дефицит. Мы можем допустить мысль, что в пустыне скот падал, падеж скота был, потому что пустыня Синайская, если вы когда-нибудь там были, не очень благоприятное место для того, чтобы пасти скот, особенно молодой скот. Там мало мест, где это можно делать. Поэтому ответов может быть несколько. И у нас еще вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, будьте добры. Исход, глава 23, статья 8. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Это вот один вопрос мне непонятно.
Давайте на этот ответим. Слово «превращает» означает «извращает». Дары – это взятки. Дары – это взятки. А слово «превращает» вот на языке, когда создавался синодальный перевод, означает «извращает». Следующий ваш вопрос.
Второй вопрос по нечистоте. Левит, глава 23, стих 25. Когда долгое время кровотечение, все равно считается женщина нечистоте. А вот лично меня в свое время батюшка, царство ему небесное, уже почил, благословил причащаться даже, поскольку было вот длительное кровотечение. Будьте добры, объясните, пожалуйста.
Я думаю, здесь имеется то, что если кровотечение, скажем так, естественного характера, а не болезненного, а именно цикличного, то здесь женщины должны воздерживаться. А если это приобретает характер болезненный, конечно, здесь священник может рассмотреть и принять решение, чтобы ради этого недуга человек причастился. Потому что мы причащаемся не только в оставлении грехов в жизнь вечную, но причащаемся мы также и спасение души и тела, в исправление нашего здоровья также. Потому что Богу дорог человек во всей своей целокупности, дух, душа и тело. И пример мы имеем из Писания, когда именно болевшие кровотечием, а не просто она была в состоянии нита, кровоточивая циклично, а именно болевшая 12 лет, она прикоснулась с верой к Иисусу, причем к ритуальной части его одежды, к цицит, к этим кистям, которые свисали, и получила исцеление. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, с праздником.
С праздником вас.
Вопрос следующий. Вы сказали, Господь Иисус Христос был кошерный еврей. Что означает кошерный? Первый вопрос. Еще есть вопрос. Вот вы сказали...
Давайте по первому вопросу сначала. Я процитировал слова человека, которого, это был пожилой человек, я подслушал, скажем так, сидя в кафе, как он разговаривал с другим с евреем. И он пытался как бы обвинить, этот пожилой еврей, пытался обвинить всех евреев в том, что вот распяли молодого человека, а он был кошерный еврей. Кошерный – это в смысле правильный. Правильный. Поэтому то, что называется вот кашрут, это относится не только к пище, и к одежде, и к человеку, и так далее. По крайней мере, в современном Израиле так это слово используется. Поэтому это не моя речь, это просто я процитировал человека. Второй вопрос.
Алло, да.
Да-да.
Второй вопрос следующий. Вы сказали, вот цитата, «Внутри вас есть».
Царствие Божие.
Царствие Божие внутри вас есть. Но есть же вот второй вариант, когда Господь говорит не о плоти, а говорит о своем присутствии среди апостолов, он более вероятен, так как в контексте он там идет дальше же, его речь, что настанет время, когда будете искать меня и не найдете. По-моему, так. Спасибо за внимание.
А подождите, разъясните все-таки суть вашего комментария.
А вот вопрос, второй вариант мне, на мой взгляд, более правильный, что именно Господь о себе говорит, что он находится, я среди вас есть, я, Господь Иисус Христос, нахожусь среди вас, он говорит именно о себе.
Я теперь понял, да. В действительности, когда Христос говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть, и в то же время он говорит, что из сердца исходят злые дела, прелюбодеяния, убийства и так далее, он как бы говорит, что разрешение всех проблем происходит не вне нас, а в нашем сердце. То есть, если мы не примем решение в сердце, то мы не избавимся от этих греховных движений сердца, когда наш чувственный аппарат рождает страшные преступления. И вы абсолютно правы, что Христос спешит на помощь к нам, и в Писании сказано, что верою вселится Христу в сердца ваши. Но это уже имеется как раз вот в виду сегодняшний день, Пятидесятница, когда Дух Святой сошел на апостолов. И вы совершенно правильно подметили вот такую тонкость, и тем более, что в Писании сказано у апостола Павла, «Любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым». Человек сам не способен очистить свое сердце от того, о чем сказал Христос, что сердце и прелюбодеяние, и убийство, и злоба, и кража. Но он должен решать эти проблемы внутри. Если он не будет их решать в себе, он их вообще нигде не решит. А если с помощью Божией, то есть он откроет свое грешное сердце навстречу Богу, то, конечно же, результат будет хороший. Я благодарю вас за уточнение, потому что оно очень и очень правильное. У нас телефонный звонок в студию, к сожалению.
Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, есть. Батюшка Олег, благословите.
Пожалуйста, коротко, времени мало.
Батюшка, вот такой вопрос. Евангелие от Иоанна, 21 глава, когда 15 стих, когда Господь спрашивает Петра, любишь ли ты меня, и три раза. Почему он спрашивает его три раза?
Я понял вопрос. А потому что Петр трижды отрекся от Христа. И Христос, не напоминая ему, что называется, напрямую о том, что он трижды отрекся от него, он косвенно как бы начинает затрагивать эту тему. Любишь ли ты меня один раз? Любишь ли ты меня второй раз? Любишь ли меня? И здесь, конечно, Петр понял всю тактичность того, как Христос действует. Спасибо всех, Христос.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.